Будем читать с вами для нашего рассуждения из третьей книги Царств, из второй главы. Третья книга Царств, вторая глава. Читаем с 27 стиха текст. Стих 27. «И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава. Так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господню, и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его». Тема моей проповеди сегодня будет начало не очень приятное. Человек, держащийся за роги жертвенника, хочет умереть. Человек, держащийся за роги жертвенника, хочет или должен умереть. О смерти всегда не очень легко проповедовать. Но говорить об этом нужно. Потому что Библия очень много говорит о смерти. И мы знаем много примеров из библейского повествования, как умирали люди. Хочу вам сказать, что рано или поздно и нам, если Бог продлит нашу жизнь, руки придется на груди сложить. Не знаю, как я, как вы, будем готовы к этому часу. Но некоторые полезные уроки мы с вами должны извлечь. Извлечь. Давайте вспомним некоторых людей, которые умирали. Открываем книгу «Бытие» и читаем. 49 глава, 33 стих. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Сорок седьмая глава свидетельствует: «Пришло время умереть Израилю». Пришло время. Подошел этот час. Увидел, что смерть недалеко. Что он сделал? Повелел позвать всех своих сыновей. И сделал им завещание. И благословение свое передал детям своим. А потом положил ноги свои на постель и умер. Упал Иосиф на грудь своего отца, старца, и зарыдал. Вот такая бывает смерть. Вспомните, как умирал Авессалом. Что было в его сердце, что было в его мыслях, что он мог передать будущим поколениям. Он висел, запутавшись в собственных волосах, на роскошном, по всей видимости, красивом дереве. И так со стрелами в груди закончил свой жизненный путь на земле. Можем вспомнить, как умирал Моисей. Там перед Иерихоном, на этих полях Моавитских, Господь ему сказал: зайди на вершину Пасги. Зайди и умри. И Бог там ему с высоты этой горы показал всю землю обетованную. И он приложился к народу своему. Написано, и погребен был. Вот так умер Моисей. Ну, я сейчас, друзья, не хочу, чтобы мы в памяти перебирали многих, многих людей. Хотя, может быть, и уместно вспомнить, как Елисей умер. Совершенно по-другому. Благословеннейший человек, сильнейший пророк, творивший многие чудеса, написано, заболел и умер. Можно вспомнить смерть и Давида, но сейчас не об этом. У жертвенника должен умереть человек. И я представляю, как крепко он взялся за эти роги жертвенника. Он умирает в скинии. Не все умирали так. Что это за человек? И кто такой Иав? Хотя бы бегло немножко просмотрим его историю. Дорогие друзья, я как маленькое отступление сейчас сделаю. Как маленькое отступление. Это исторические моменты, очень духовные, имеющие большой глубокий смысл для нас, современных жителей сегодняшнего дня. И мы можем поучительные уроки извлечь сейчас. Но не все хорошо было видно тогда. И не всегда люди понимали, что происходит. Не всегда. И я вам скажу, друзья дорогие, были такие моменты, которые совершенно были непонятны для многих. Для многих. Слишком маленькая история нашего братства, чтобы нам очень хорошо и ясно видеть, что делал Господь. Только некоторые, может быть, фрагменты жизни братства мы сегодня можем затронуть. И то, друзья, слишком близко мы от этого времени живем. Мы не можем еще оценить всего, что сделал Господь, потому что слишком близки эти моменты жизни народа Божьего. В нашей церкви есть один очень опытный художник. Его имя известно у нас в Петербурге. Вот, картины его высоко ценятся. За границу они попадают только с особого разрешения. Однажды он ко мне подошел и говорит: «Геннадий, я хочу для нашей церкви подарить несколько картин, которых я сам написал». Я говорю: «Пожалуйста, принеси, конечно, это будет хорошо». И вот настал этот момент. Он разворачивает свои картины. Я на них посмотрел вот так и думаю: какая мазня. У меня такая мысль возникла. Эти грубые мазки кистью. И вы знаете, я думаю, чего здесь привлекательного? Почему его картины на особом учете стоят, и он права-то продать их особо не имеет, только вот с разрешения. Но вы знаете, когда он повесил картину на стену, и я отошел на довольно-таки большое расстояние, я увидел, вот что художник здесь изобразил. Чем дальше, друзья, тем виднее история, тем яснее нам понятно, почему то или другое происходило в жизни народа Господнего. А вот когда события разворачивались на глазах, не всегда это было понятно. Я вам скажу, друзья, когда царь Давид делал очередную ошибку, или с ним происходило неожиданное приключение, удивительное или странное, не все его понимали. Не все понимали. И были люди, которые воинственно были настроены против Давида и готовы были поднять на него руку. Только спустя времени мы теперь можем сделать здравую оценку того, что происходило. Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не надо спешить с выводами. Поспешно принимать решения, возмущаться или негодовать. Ко мне подошел из ваших братьев один уважаемый, хороший брат. Я люблю его, он жертвен у вас в церкви. Он говорит: «Брат Гена, я уже много раз задавал одни и те же вопросы. Я не могу получить на них ответ. Я хочу и вам задать этот вопрос». А я внутренне уже съежился, так молюсь про себя, думаю: «Господи, ну я же ему, наверное, ничего не отвечу». Ничего не отвечу, думаю. Но он не начинает описывать ситуацию. Конечно, в нашем братстве это произошло. Вот на его взгляд были крупные ошибки допущены в том или другом деле. Он начал описывать мне эти случаи, с которыми никак согласиться не может. Я слушаю, но думаю, что ответить? Что ответить? Ведь бывают ситуации, друзья. Вот в одном случае так поступишь, а в другом случае так не поступишь совершенно. Они противоречивые действия. Он говорит, и может быть и справедливо говорит, я его понимаю. Как это так? В одном случае так поступили, а в другом так. Но что ответить? Брат дорогой, говорю, ну что я тебе отвечу? Я вообще боюсь очень таких серьезных вопросов. Не знаю иногда, как отвечать. Я говорю, иди с Господом, так не поступай. Ты поступай лучше. Пускай Господь тебя умудрит. Но я знаю, как иногда тяжело поступить правильно. Я вам скажу, друзья дорогие, великие мужи Божии делали ошибки и попадали под колоссальные нарекания, но Бог их защищал. Однажды Давид пришел в Сикилак. Он был в военном походе. Он вел воины Господни. Приходит, а Сикилак сожжен огнем. И никого в этом Сикилаге, ни детей, ни жен, воинов, ни скота нет, одни развалины. И написано, подняли громкий вопль и плакали до вечера. Там души свои раздирали. Писание говорит, что каждый скорбел о своих детях. А потом что? Давид пришел в такое смущение. Он настолько был смущен этими обстоятельствами и больше всего от того, что народ-то хотел побить его камнями. Но мы читаем дальше. Он укрепился надеждой на Господа. Принесите, говорит Ефод. Тот встал на колени и начал взывать к Богу. Что делать? И Господь умудрил его, как выйти из этой ситуации. Но народ-то его не понимал. Народ был готов побить его камнями. Давид, ты допустил колоссальную ошибку в своей жизни. Куда ты завел нас? Мы тебе доверились, мы за тобой пошли. И вот с чем мы остались. Совершенно нищими. И детей наших нет. И жен забрали в плен. И живы ли они или нет, один только Бог знает. Серьезно, скажите мне, обстановка сложилась около Давида. И как поступить? И вы знаете, таких моментов наберется много-много. Вот Давид под вдохновением идет, ковчег Божий несет. А здесь Оз руку свою простер. А там поражение произошло. И смутился Давид. А как отцу в глаза посмотреть? Друзья дорогие, ну если сейчас перечислять, то исчисление он задумал сделать в Израиле. Иов воспротивился. Вы помните, как дрогнуло сердце Давида, когда он понял, что он плохо поступил? Да? Как поражение пошло. Ведь народ пострадал от ошибки Давида. Народ пострадал. И он там в смирении молился, «Господи, я согрешил». Они-то здесь при чем? А там тысячи погибли от ошибки Давида. А вы помните, как восстал сатана на Израиле? Да что там говорить, друзья, сейчас перечислять все его ошибки, которые он делал. А ведь какая-то реакция в народе Господнем происходила. Ведь кто как понимал Давида? Одни поддерживали его и в смирении понимали, что он помазанник Господень. Но Бог попустил, в смирение перенесем. А кто-то ж возмущался. Кто-то негодовал. И как все объяснить, друзья дорогие? Как народ привести к всеобщему пониманию этих вопросов? Это не просто так за Авессаломом пошла масса людей. Не просто так. Ведь где-то бурлило. У многих людей недовольство на Давида. Но там же была четкая линия. Вот Давид был угоден Господу, и Бог любил его. Сердце его настолько было привязано, и несмотря на ошибки, которые он делал, он четко вел народ Господень вот на сближение с Богом. Он занимал самые четкие позиции в отношении святости. Тут к Давиду не прикопаешься. Он в глубоком смирении молился перед Богом. Вы помните его богопочитание. А ошибки были, друзья, и это самое главное. И Бог ценил сердце Давида.
ценил, друзья дорогие. И мы, когда смотрим на те ошибки, друзья дорогие, братьев наших, в церкви ли у вас это происходит, в братстве ли происходит, это может быть, ошибки могут быть допущены. Что в нашем сердце? На что наш ориентир? Кипит у нас негодование, возмущение, недовольство. Или мы все-таки путь понимаем, и что на этом пути где-то мы спотыкаемся, друзья дорогие. А ведь это самое главное. Это самое главное. И если у нас ориентир только на тот или другой поступок брата нашего, или на то или другое решение, которое было сделано, мы сделаем большую ошибку, друзья дорогие. Не на этот ориентир нашего внимания должен быть устремлен. Я думаю, что нам хорошо нужно видеть путь. Вот вчера на молодежном общении так ясно была вот высказана эта мысль. Путь Креста. Вот этот путь мы должны видеть. Путь не сближения с миром, а путь отделения от него. Это путь. А на этом пути, друзья, мы где-то и споткнемся. И какой-то неверный шаг сделаем. Это не так страшно. Но сейчас о том человеке, который держался за роги жертвенника и который должен был умереть. Я еще раз возвращаюсь, для меня такой ответственный момент, друзья, в жизни Иоава, ответственный момент. И хочу немножко еще вспомнить, что это был за человек Иоав. Когда держался он за роги жертвенника в скинии, он уже был седовласый. Если не ровесник своего двоюродного брата Давида, то не старше его, а, скорее всего, помоложе. Во всяком случае, мне представляется, Иоав еще полон мужества и силы. Он еще мог давать хорошие советы. Он совершенно недавно спокойно разговаривал с Авиафаром и Адонием. Он мог участвовать в советах или в решениях тех или других совещаний. Он был сильный, мужественный, закаленный воин. От юности он сопровождал Давида, своего двоюродного брата. Он участвовал во всех походах. Он испытывал и зной, и стужу. Многократно он подвергал свою жизнь опасности. Он грудью вступался за Давида. И, надо сказать, наверное, душу свою полагал за него не один раз. Такой был Иоав. Более того, он занимал одно из самых видных мест в израильском народе. Он был главнокомандующий. Это маршал. Он руководил всеми войсками. Его слово было властное и конкретное. Человек, который не имел поражений во время военных действий. Такой был Иоав. Думаю, что у него были дети. Была жена, возможно, они все были живы. Они были живы. И вот этому закаленному воину, испытавшему столько на себе невзгод, убеленному сединой старику, пришлось бежать. Бежать пришлось. И он побежал в скинию. Я представляю, друзья дорогие, вот так, как мысленно все равно подходит и берется за роги жертвенника и стоит. Идет новый, будущий главнокомандующий, Ванея, приказ от царя. Соломон дал приказ, царь повелел. Кто не выполнит слово царя? Так, говорит царю Иоав, выходи, ты должен умереть. Ты должен умереть, Иоав. Как вы думаете, о чем думал Иоав в этот момент? О чем он думал? Считанные минуты, может быть, остались до его ухода из этой жизни. О чем он думал? Вспоминал свои подвиги боевые, вспоминал Давида, жену, своих детей вспоминал. О чем он думал? Он знал, что Соломон не шутит. Он хорошо уже знал, кто такой Ванея. Хорошо знал. Иов понимал, что Ванея займет его место. Он знал, что у Ванея рука не дрогнет. Он знал, что ему сейчас надо будет умереть. Иоав, выходи, ты должен умереть. Это весьма грозное слово для человека, который столько много добра сделал. Кто грудью своей защищал народ Господень, кто вместе страдал с помазанником Божиим, он должен был сейчас услышать слово «выходи». Иоав, ты должен умереть. И моя рука будет над тобой или на тебя. Послушайте ответ этого мужественного человека. Для меня Иоав величайший герой, герой, друзья, но который сделал в своей жизни роковые ошибки, за которые надо будет платить. Нет, я хочу умереть здесь. Я хочу умереть здесь. Наверное, Ванея дрогнул. Ванея дрогнул. Царь приказал, надо умерщвлять. Выходи, Иов, но в скинии кто решится это сделать? Он услышал ответ, я не выйду, нет. И Ванея понимал, что Иов не тот человек, который пойдет на поводу того или другого. Я хочу умереть здесь. Я думаю, что Иоава был еще достаточно силенок для того, чтобы подняться против Соломона. Он еще не снял свои воинские доспехи, еще не сорваны погоны, еще все войска в подчинении Иоава. Но когда он понял, что будет делать Соломон, он побежал в скинию. Он никого не поднял на бунт. Он побежал в скинию. Он побежал умирать. Ванея, я хочу умереть здесь. И Ванея дрогнул. Он послал царю, что делать? Соломон, что делать? Иов держится за роги жертвенника, его не оторвешь. Что делать? Умертви его там. Умертви его там. Соломон тоже не дрогнул сердце. Нисколько жалости в его тоне, спокойное произнесенное слово. «Пойди, Ванея, умертви его там!» Иоав должен умереть. Многие ли люди умирали у жертвенника? Вы помните нечестивую Гафолию? Когда время подошло ее к концу нечестивой жизни, и она поняла, что дни ее сочтены, и священник Иодай уже вынес решение в отношении этой негодной женщины, которая умертвила все царское племя, которая воцарилась над землей и такое нечестие по всему народу Господнему чинила. Когда Иодай решал ее вопрос, она побежала в скинию. Она тоже ухватилась за жертвенник. Она тоже хотела умереть там. Но не дали там умереть ей. Выведите ее! Выведите эту нечестивую женщину и умертвите ее у конских стоил. Но только не в скинии. Таким людям не место умирать у жертвенника. На что рассчитывала Гафолия? На милость, может быть, Иодая? Не знаю, друзья. Но думаю, не на милость Божию. Иов рассчитывал на другое. Я думаю, что Иов хорошо понимал, что он будет умирать. Я вам скажу, он умирал, как настоящий воин. Он туда побежал не для того, чтобы заслужить милость у Соломона. Он побежал туда не для того, чтобы разжалобить народ Божий. Нет. Он побежал к жертвеннику милости. чтобы умереть у жертвенника милости Божьей. И я думаю, Иов хорошо знал, почему он должен умереть именно так. Давайте мы еще прочитаем некоторые места Священного Писания и внимательно на них посмотрим. Долгое время они были для меня просто загадкой.
Вот как умирал Давид. Третья книга Царств, 2 глава. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, Иаков завещал сыновьям своим». Я на это сделал ударение. Давид тоже завещание оставил. А мы знаем, как к завещанию относились люди того времени. Давид завещание оставляет. «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдай уставы его, и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, и чтобы Господь исполнил слово твое, которое он сказал обо мне». Говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями твоими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Вот чем наполнил был Давид. Вот что на пьедестал своего завещания он поставил. Для Соломона вот эта основа. А теперь послушай. Я тебе еще одно завещание оставлю, Соломон. Еще. Еще. Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин. Ты знаешь, что он мне сделал. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Это говорил Давид. Это он говорил о своем брате. Это он говорил о том человеке, который мужественно сражался за Давида, который жизнь свою не щадил, который кровь свою проливал. У него два брата погибло в сражениях. Это он говорил в отношении Иоава. Смотри, чтоб он мирно не ушел в преисподнюю, в крови не сведи его туда. Смотри, я тебе завещаю это сделать. Я помню, один брат у нас проповедовал, говорит, какой жестокий Давид. Это надо же умирать. Уже умирает. Уже перед самой смертью, ну еще что-то, вот это он там завис Солома, все. Это он не мог простить Иоаву Авессалома. Уж какое у него сердце было. Друзья дорогие, и для меня это тоже был трудный момент в Священном Писании. Как понять? Оно действительно с внешней стороны кажется и так. И вроде бы как это месть за Авессалома. И вы знаете, друзья, мы иногда и в нашем современном мире можем встретить подобные вещи. Это месть. Он простить не мог, поэтому он так и поступает. Это месть. Мы не все, еще раз хочу сказать, можем сейчас взвесить правильно. Если Бог продлит нашу жизнь, потомки сделают правильную оценку, то не до конца. Бог откроет. Поэтому он и говорит, не судите никого никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала от Господа. Все у Бога. Но факт есть факт. Завещание дано. Иов его принял. Соломон его принял. И, может быть, Иоав ничего не знал об этом завещании. Ты человек мудрый. Поступи по мудрости твоей. И еще я тебе скажу. У тебя там семей. Семье есть этот негодный человек, Давид его так не называет. Он злословил меня тяжким злословием. Соломон, я завещеваю тебе, и он просто так умереть не должен. Нет, он не должен положить ноги свои на кровать, как это сделал, или постель, как это сделал Иаков. Нет, по мудрости твоей поступи, он должен умереть, этот человек. И опять возникает в мыслях Давид. Тебе ли, когда ты умираешь, об этих вещах говорить, почему прощения нету, друзья дорогие? Давид был провидцем, который испытал много горя, который имел колоссальный опыт в жизни, который мог понимать голос Господа и мог судить обо всем.
во всяком случае, о многих вопросах. И его царство было очень твердым. Это был мудрейший царь, мудрейший. И он беспокоился сейчас о некоторых вещах, которые представляли государственную важность. «Я должен умереть. Давид, почему ты сам руки не поднял на Иава? Почему ты такой приказ оставил Соломону? Разве у тебя власти мало? Разве у тебя силы не хватает с Иовом сейчас разделаться за все, что он сделал в своей жизни, если это месть?» Мне Давид открывается совершенно другим. Вот с внешней стороны, и, может быть, современники его судили, какое жестокое сердце. Как он мог так судить? Я, друзья, скажу вам, мы много можем судить. И братьев, которые стоят, может быть, там, о которых мы только по слуху что-то знаем, которые в проломе когда-то встали, мы что угодно можем о них рассуждать. Что угодно. И как угодно можем иногда злословить. И недобрые вещи, говорит, мы вот так со своей позиции только смотрим о всех этих вещах, и нам что-то непонятно. Мы по отдельным поступкам их судим. И многие вещи от нас сокрыты, о которых, может быть, знает только Господь. Давид, мне так открыто, так и говорю, не мог поднять руки. И вы знаете почему? На Иова. Я нисколько не сомневаюсь, что его он очень любил. Иовом он дорожил. Да, Иов причинил ему тоже немало страданий. Он однажды раздирал сердце Давида, такое было. Когда Давид разодрал одежду свою и шел и плакал: сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Это Иов сделал. Иов это сделал сознательно и умышленно. Не для того, чтобы нанести колоссальную рану Давиду. Не для этого. Он не пытал злобы к Давиду. Нет. Он не хотел ущемить его. Иов это не тот человек, который пойдет на сторону Ахитофела. Он не будет лстивые вещи выслушивать. Он не будет делать себе карьеру. Нет. В моем представлении Иов совершенно другой человек. Но он тогда поступил, как он считал поступить должен полководец в тот период времени. Он поступил так, хотя нанес колоссальную рану Давиду. И Давид долго плакал о своем сыне. Но и это все Бог попустил. О чем думал Иав, держась за жертвенник? О чем он думал? О чем думал Давид, когда давал такое конкретное и строгое завещание? Соломон, смотри, чтобы эти люди не отошли спокойно в вечность. Они должны умереть. О чем думал Давид? Я думаю, вот он о чем думал. У Давида немаленький опыт. Вы помните, что однажды пришла беда на Израиль? Пришла беда. И пришла беда немаленькая. Был год один голода, второй год голода и так далее. И возопил народ Господень и Давид к Богу. За что это? За что беда постигла народ Господень? И ответ Божий прозвучал. Это за кровожадный дом Саула. А что сделал Саул? А он по своей ревности уничтожил гаванитян. А кто они такие были? Язычники. Может быть, неплохо поступил Саул? Нет. Он поступил очень плохо. Вы помните тот союз, который был заключен в дни Иисуса Навина? Ведь много времени прошло с тех пор, но союз был заключен. А Саул по своей ревности начал уничтожать этот народ. Годы прошли с тех пор. Там тысячи пали. И никто на это внимания не обратил. И вдруг голод. Беда пришла на весь народ. Это говорит, за что, Господь? И ответ прозвучал, это за кровожадный дом Саула. И эта беда не остановится. А что ж делать? Иди теперь к гаванитянам. Иди. И послал Давид туда послов. Чем, говорит, нам умилостивить лицо Господа? Ведь не только я теперь страдаю, не только род мой пострадал. Весь народ в беде. как умилостивить нам лицо Господа? Давид, да пойти и помолись, и все. Нет. Нет. Иди к гаванитянам. Это Бог повелел. Иди, находи мира. И пришел. Что сделать для вас, чтобы Господь отменил это бедствие? Чтобы Господь умилостивил лицо свое, что сделать? Народ ведь страдает весь. И вот там старейшина народа гаванитянского рассуждает. Ну что ж, говорит, того человека, который нас умерщвлял, уже нет. Ну вот что сделай, вот пять человек, выдай нам из этого рода Саулова, пять человек. И вы помните, как рипца там плакала, как вороны клевали тела ее сыновей, как она отгоняла этих птиц. Они висели на древе, повешенные, потому что когда-то Саул сделал такое беззаконие. Кровь вопияла невинных людей, и Бог не мог на это смотреть. А вы знаете, что такое кровь, когда вопиет? Когда первое убийство произошло, побежал Каин. Бог обращается к нему. Где брат твой? А я что, сторож брату моему? Кровь вопиет. Кровь вопиет. Дорогие братья и сестры, мы еще, наверное, плохо знаем, как кровь вопиет. От земли кровь брата твоего вопиет. Каин, вы что думаете, просто так для нас сказано? Это тогда для того народа. Кто прольет кровь рукою человека, того кровь прольется. И земля не будет давать силы, если кровь будет проливаться невинно. Вот только так уничтожь. Кровь за кровь, вот только так. Тогда беды не будет. А вы знаете, для убийц никаких помилований не было. Никакие жертвы не заглаживали убийцу умышленного. Бог говорит, от жертвенника бери. И на смерть убийцу, на смерть. Кровь за кровь, это закон. Помилования никакого быть не может. Исключение только одно. Одно исключение. Если случайно убил, замахнулся топором, соскочило топорище, попало в человека, или топор, вернее, с топорища, и умер. Бросай все и беги. Беги немедли в город-убежище, только там твое спасение. Если прямо здесь настигнет рука мстителя, то погиб ты справедливо. Кровь за кровь. Не иначе Священное Писание говорит, что кровь смывается только кровью. И Давид хорошо знал, что пролить значит кровь невинную. И он на себе это испытал. Кровь от земли вопиет. Вот и бедствие постигло народ. Иов пролил кровь двух великих мужей. Иов пролил кровь. И пролил кровь невинную. Давид скрепил сердце свое. Он раздирал душу свою, когда погиб Авенир. И погиб от руки Иава. Как плакал Давид. Авениру ли умирать? Не на поле брани. Авениру ли? Он шел и плакал. Кто это сделал? Это сделал Иав. Когда он сделал? Когда самый вопрос перемирия стоял. Когда, можно сказать, Давид уже обнимался с этим великим полководцем. Иоав его умертвил. Рукою ли подлого умирать Авениру? Плакал Давид. Рукою ли? И так поступил Иав. Но он не умер. Иав не умер. Он еще одного человека умертвил. И тоже во время мира. Он пролил кровь бранную во время мира. И Давид не поднял на него руки своей. Я не знаю, как скрепился Давид. Но он щадил его жизнь до седины. Он щадил его жизнь до конца. И в этом не видно большое сердце Давида. Но за кровь надо проливать кровь. Давид сделает оговорку, когда такое приказание оставит Соломону. Мы читаем в этой же главе. «Ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иефаевым, как он умертвил их, пролив кровь бранную во время мира, обогрев кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих». Давид — это вождь. И он переживал не только за свое родство, он смотрел на все государство Израильского. Он знал, что беда придет для всех. И если сейчас Иову это спустить, если он умрет в мире, то рано или поздно беда придет, и Бог взыщет за кровь, но взыщет со всего народа. Ты человек мудрый, поступи по мудрости твоей, но он должен умереть. Его кровь должна пролита, пускай перед смертью, но ты ее пролей. Сними с меня кровь, сними с государства кровь. Сними, чтоб Бог не прогневался, чтоб тысячи не пали. Сними, пускай умрет один Иоав. Еще ты знаешь Самея. Описание, как говорит, ты даже в тайной комнате не злословь царя. Злословящих царя тут же умерщвляли. Он, говорит, злословил закон и царя. Итак, умертви его. Достаточно одного злословия. И человек должен умереть. Это по закону. Ты слышал, как злословил у меня семей. Но я простил его. Это еще раз говорит о большом любящем сердце Давида. Кто бы перенес такое злословие? Иов не выдержал, когда слышал это злословие. Я, говорит, пойду и сниму голову с этого мертвого пса. Как он поносит царя. «Что мне и вам, сыны Саруины?» отвечает Давид. «Что мне?» Господь повелел, пускай злословит, пускай. Шел, опустив голову, босой шел Давид, а Семей шел и злословил его, и бросал пыль на него, и тяжкими злословиями злословил. Простил его Давид, простил. Когда с победой пришел назад в город свой, с победой, Семей пал перед ним в покаянии. Ты будешь жить, ты будешь. Но умереть тебе просто так нельзя. Ты принесешь беду на все государство. Это поношение будет распространяться так и дальше. Ты должен будешь умереть. Давид это ему не сказал. Но он, как мудрый вождь, как царь, как пророк, хорошо понимал, что так должно быть. Не потому, что месть в его сердце. Не потому, что он возненавидел Семея, не потому, что он неприязнь питал к Иову. Тут даже слова намека нету, что Иову вспомнилось, как он поразил Авессалома. Даже намека нет. Давид об одном скорбел. Что сделал мне Иав? Мне сделал. Он двух мужей умертвил. Он пролил кровь. Сними, Соломон, сними. С меня, с государства моего, сними эту невинную кровь. Кровь за кровь. Соломон это хорошо понял. Почему не дрогнуло его сердце, когда он послал Ванею умертвить Иава? Это хорошо понял Соломон. Пойди, Ванея, и умертви его. Дорогие друзья, на что я еще обращаю внимание последнее наше сегодня. Как умирал этот мужественный человек? Я хочу умереть здесь. Я хочу умереть здесь. Он не боялся смерти. Он не раз ей смотрел в лицо. Но он хотел умереть у жертвенника милости. Дорогие братья и сестры, мы много можем сделать ошибок. Иногда они непростительные в этой жизни. Где будем умирать мы? И как мы будем умирать? Бог рано или поздно будет решать наши вопросы. Мы занимаем разное положение в братстве, в церкви. Нам давать отчет перед Богом. Мы можем сделать очень крупные ошибки. Где мы будем умирать? Я хотел умереть у жертвенника милости. Вот почему мое сердце очень расположено к этому мужественному воину. Он сделал роковые ошибки в своей жизни, но он умел правильно умереть. Я думаю, что он умирал, вспоминая тех людей, которых он невинно умертвил. Это были непростые люди. Наверное, он умирал там, вспоминая их, и понимал, почему он должен умереть. Он не противился Ванее. Грудь он подставил или спину, я не знаю, но думаю, что он стоял лицом стоял к жертвеннику и крепко держался за роги этого жертвенника. Он просил у Бога милости. Я виноват, но я хочу умереть у жертвенника. Дорогие братья и сестры, как хорошо, когда мы не спорим с Богом, когда мы не возмущаемся и не оправдываем себя в тех или других случаях. Но если мы сделали правильно в нашей жизни, и, может быть, многие пострадали, и тысячи, может быть, пострадали, хорошо бы нам умереть, как Иов. Я хочу умереть здесь. Наверное, так он и обмяк после удара меча у жертвенника. И после, может быть, того, как вышла из его душа, из него отпустились руки безжизненного тела от рогов жертвенника. Я хочу умереть здесь. Я бы хотел, чтобы мы не судили очень строго то, что происходит в наши дни, дорогие братья и сестры. Я еще раз хочу сказать, нам не все может быть понятно. Я бы не встал на сторону бунтарей и возмутителей. Это не те пути и не те методы. Но если даже и делают наши братья ошибки, но Бог ведет, и Бог знает, как спросить с каждого, с Иоава, с Давида, с Соломона или с других вождей. Каждый из этих великих людей пострадали в своей жизни и пострадали за свои ошибки. И не нам их судить. Я бы лучше...